Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» разговор об исповеди с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым. Почему долгая исповедь одного человека зачастую приводит в смущение и раздражает другого?
И это немощь людей, надо ее учитывать тоже. Это же из-за чего происходит, допустим? Надо просто понять, почему. Можно сказать, да вы что, не правы, вы грешники, вы там стойте, тихо ждите своей очереди, но мы же с живыми людьми общаемся, правильно? Если я понимаю, что стоит в очереди и нервничает многодетная мама, или там женщина, у которой безбожник муж, и она втихую убежала, да, чтобы исповедоваться, понятно, что ну, мы таки стараемся вылавливать и в первую очередь приглашать на исповедь, но когда таких очень много, всех сразу же не получится. У нас духовенства тоже не сильно много. Или, допустим, человек, он вроде здоров внешне, а он реально больной, ему нужно уже давно, спина болит, пойти отдохнуть. Элементарно, там много таких примеров. Да, ведь? Поэтому у каждого какие-то свои сложности, тут надо не осуждать, просто жалеть и готовиться, но в первую очередь ради себя. Не ради там людей, которые в очереди стоят, а ради себя. Вот. И поэтому, если человек знает свои грехи, для того, чтобы раскаяться, не обязательно священнику рассказывать, что я осудил свое начальство из-за вот такой ситуации. Понимаете? Надо понимать, что мы каемся не священнику, мы каемся Богу, который прекрасно это все видел. И вот часто вот эти вот потребность поговорить, она неправильно настроена, не человек даже порой бывает так, что приходится поправлять, когда человек обращается к священнику, а священник рядом стоит, да? Он поворачивается к священнику, говорит, родной мой, давайте повернемся к иконе или к кресту, к Евангелию. Мы каемся не священнику. Священник является свидетелем покаяния. Свидетелем. Он не является судьей, не является следователем, не является прокурором, не является палачом. Он является свидетелем. И в Древней Церкви таким свидетелем вообще был весь народ, когда человек выходил и говорил: «Братья и сестры, я блудник», или «Братья и сестры, я предал Христа в гонениях, простите меня великодушно». И был целый процесс нового возвращения человека, там целых 4 этапа там, и так далее. Потом со временем, когда гонения прекратились, общины разрослись, и в нее вошли слабые члены, которые стали не великодушными, да, а грехи других людей их начали еще больше соблазнять самих. Вот тогда исповедь из публичной, она превратилась в частную. Ну, стала больше. Тогда частная тоже была, но это было более такое, так скажем, внутренняя духовная настройка. А сейчас, получается, вся исповедь стала у нас вот такой тайной. Ну, и слава Богу. Но суть вопроса-то, что мы каемся не священнику. И поэтому рассказывать всю эту историю, если священнику непонятно, он переспросит. А рассказывать ее не надо. Иначе часто в этих разговорах мы окажемся не виноваты. Понимаете? А если реально есть вопросы и недоумения, конечно же, попросить внимания.
Но, батюшка, я все равно никогда не понимала, когда говорят, вот самые страшные грехи рассказывайте, наоборот, больше будет доверия, больше будет как бы вот у вас и священника. Мне кажется, неужели если человек придет и скажет, вы знаете, вот я там убил другого человека, и прямо вот у них со священником возникнет какое-то взаимное какое-то доверие больше или еще что-то. Но понятно, что люди боятся признаться в каких-то страшных своих грехах. Ну, в данном случае, что правоохранительные, например, органы узнают. Mm-hmm. То есть, действительно ли не нужно там бояться и стесняться рассказать все священнику, и отношения от этого не испортятся?
Ну, вообще, на самом деле, так и происходит, вот то, что вы говорите по поводу доверия и возникновения духовных отношений. В действительности все так и происходит. Вот если человек приходит и просто не хочет священника пустить себе в душу в том плане, что не с ненужными советами, допустим, да, а реально вот бывают исповеди, знаете, они похожи на яйцо, на куриное, допустим, на птичье какое-нибудь, да, когда человек что-то сделал, но у него корочка такая, он за эту корочку не пускает. Ну и не лезешь, раз не пускают. Зачем лезть-то? Вот он вроде бы называет, он в церкви, все, но он как бы вот есть какая-то такая, знаете, тонкая пленочка, некая твердая, да, которую он себе не пускает, человек, священник. Есть факты, когда человека, допустим, поскольку у нас более, видите, глубокая подготовка, и я сам много раз попадал в такие неприятности, когда не то что ожидаешь доверия, да, это как бы де-факто уже понятно, что если человек пришел готовиться, да, то он должен как бы, ну, рассказывать. И часто бывают проблемы-то не с убийством, потому что оно понятно, да, и оно накладывает очень тяжелое отношение, впечатление на душу человека. А очень часто бывают проблемы с блудными грехами. И вот в наших занятиях на исповеди мы же не просим рассказывать там в красках, как человек соблудил, допустим. Это никому не надо, ни мне как живому человеку это не надо знать, ни самому человеку снова это все поднимать, да? Но зафиксировать-то ты должен, покаяться-то ты должен сам, правильно? А вот даже вот на моей практике, даже недавно было, что человек утаивает и все. По всем признакам понятно, что он, у него это все есть. Вот, а он молчит, допустим. Я же не могу ему сказать, что у тебя все это есть. Но я знаю, что у него это есть. Но приходится его оставлять какими. И вот такой человек, к сожалению, он не то, что там доверие мое потерял, да? Он в церкви не задержится. Человек, получается, со Христом не примирится.
Батюшка, так может, нужен толчок? Ведь бывает, что священники спрашивают, а вот это вот вы не делали?
Задавал общие вопросы, но человек, когда он, допустим, не, часть говорит, а часть не говорит, допустим, я не ломаю людей. Угу. И большинство священников не ломают людей, потому что это зачем, что толку-то ломать-то, смысл-то? А что касается тайной исповеди, она есть, и это закон. И если священник, допустим, узнал о преступлении каком-то, то, наверное, в первую очередь посоветует человеку, ну, пойти признаться, например, понести законную эпитемию от государства и так далее. Ну, то есть тут уже пасторские вопросы. Но когда человек доверился, да, мы все-таки говорим, ведь христианство, даже говорим, что христианство – религия все-таки милости, так ведь? И священник на исповеди – это не каратель какой-то. И та же эпитемия – это не средство наказания, это средство воспитания. Он в этом случае является таким, ну, санитаром, что ли, да, человеком, который должен подготовить человека ко Христу, встрече с Христом. Священник на исповеди – да, свидетель, но он свидетель неравнодушный. Это свидетель, свидетельствующий о милости, понимаете? Поэтому, когда человек приходит вот в таком духовно разобранном состоянии, но с доверием, да, с больной душой, то священник и рождается в ответ желание помочь этому человеку. Не записать на диктофон и сдать в полицию, а помочь ему как столько, сколько этот человек требует, понимаете? Бывает так, что ты помогал, он на крыло встал и забыл о тебе. Так, слава Богу, ты свою функцию выполнил. Санитара. Соединил, ко Христу его подготовил, отдал, понимаете? Вот, поэтому вот этот вот факт существования, наличия доверия между двумя людьми, да, священником и кающимся христианином, он очень сильно зависит от искренности, не от подробностей знания грехов, да, этого человека, а искренности кающегося человека.
Батюшка, вы ничего не сказали про православных психологов. У вас психолог. К этому институту какое отношение?
Разные отношения. Разные. Надо смотреть психологов, кто они такие, что они практикуют, да, сами, какую... Ну, как, какую теорию, что ли, психологическую, как они это делают. То есть тут дело не в самой психологии, да, как молодой такой еще становящейся науке. Православная, что такое православная психология? Надо разбираться. Хотя у меня есть очень хорошая знакомая, психолог, православная женщина, ведущая там прием и так далее. Но что за феномен такой православной психологии для себя я еще пока не решил. Для чего она нужна? Если, допустим, там решаются какие-то вещи... Вот в армии мне понятно стало, зачем психологи нужны. То есть вот есть, кроме теорий психологических, вот как Фрейда, да, что все зависит от двух инстинктов смерти и размножения, с чем я категорически не согласен. Мне кажется, это полное безумие антихристианское. Или там других каких-то вот новомодных психологических теорий, что человек должен все себе позволять, да, допустим, или там, допустим, там психология успеха, там, и так далее. Вот мне это не нравится, потому что я в этом вижу некие признаки духовного разложения антихристианского, постхристианского общества. Но, кроме этого всего, есть еще все-таки есть практика, да, когда есть некие общие законы психической деятельности человека. Общая реакция людей, допустим, на усталость, там, на раздражение там, и так далее. И вот есть уже богатый накопленный опыт, да, проверки с помощью там, определенных тестов, допустим, вот состояние человека, устал он, не устал, да, раздражен, не раздражен, нужен ему отдых, какая-то помощь, признаки болезни, допустим, да, психических. Вот в армии я увидел, что все-таки оказывается вот это вот, польза от этого есть. Если, допустим, православный психолог в этом плане поможет, дополнит работу священника, да, когда особенно священник не хочет заниматься людьми, то это может быть имеет место, да. Но как это делать, тут надо вот смотреть, потому что чтобы не получилось, что под вывеской православной психологии на самом деле существуют там фрейдисты, юнгианцы там и так далее.
Ну, батюшка, вы же, наверное, часто сталкивались, когда люди в большой обиде, например, на родителей, с какой-то тоской вспоминают некоторые моменты из своего детства или какие-то первые отношения с противоположным полом, там, первая влюблённость, которая там трагически как-то закончилась, или обсмеяли человека, то есть или в школе там он подвергался каким-то насмешкам. Действительно, час-два священнику посвятить вот этому всему, наверное, ну, действительно жалко времени.
Почему жалко? Это живой человек пришел. Это не должно быть жалко. Это не потеря времени, это работа.
То есть вот эти вот вещи, моменты, когда человек говорит, я вот такой, но я думаю, что это все идет из моего детства, это священник будет все с человеком разбирать и проговаривать?
Ну, я не могу за всех священников это сказать, но в нашей, вот в моей приходской работе, получается, мы слушаем, выслушиваем человека, что у него болит. Вот то, что вы говорите, это уже постановка себе диагноза определенного, да? Когда человек говорит, что я раздраженный, потому что вот в детстве там мне не додали там любви. Тут тоже ведь надо понимать, что это объяснение определенное, но насколько оно истинное. То есть, как бы получается, вот так или иначе, человек говорит, я не виноват, что я раздражен, да, или раздражителен. Во всем виновата эта обстановка, вот, в которой вот этот жестокий бог меня поставил. Ну, так, если уж грубо разобрать эту всю ситуацию. Что значит детская травма? Я вот часто смеюсь, когда мне приходят с детскими травмами, я говорю, успокойтесь насчет детских травм.
Слушайте, как интересно.
А что? Это может...
А ведь сейчас вот вся психология же на этом построена, они копаются в детстве.
Ну, все правильно, а где еще? Конечно, в детстве. Во грехах родила и мать моя, меня, царь Давид, и касается всех без исключения, кроме Господа Иисуса Христа.
А почему вы смеетесь над этим термином?
Да смеюсь, потому что человек не... Ну как, я не смеюсь в лицо человеку, конечно, я иронизирую. Причем говорю, вы меня простите, но я в это не верю. В травмы детства. В каком плане? Они, конечно же, есть. Да, когда человека так воспитывали, это, допустим, там какая-то неблагополучная семья, обстановка, она, безусловно, влияет на развитие человека. Но если взрослый дядька сидит и сопли мотает, прошу прощения, на кулак и говорит, что в детстве у него не получается что-то, потому что в детстве у него была травма, я ему говорю, родной мой, ты уже давно взрослый мужик. Ты посмотри на себя по-другому. Ну, хватит обвинять папу-маму в том, что ты сейчас такой. Признайся честно, что ты гневливый. Ты гневливый, ты сам гневливый. Ты позволил этой страсти в себе вырасти. Какая разница, кто, какая травма? Вот даже если у человека в детстве было все идеально, ведь вот эта теория о родовых травмах, там, детских травмах, она не учитывает одного простой истины, что человек уже при зачатии, уже в нем первородный грех есть, понимаете? И даже вот детство было бы гладкое, как у какого-нибудь там, знаете, не знаю, у кого оно бывает гладкое, но вот сказочного некого героя, знаете, что у него все гладко, у него не будет все гладко. Потому что самая главная травма – это грехопадение Адама, понимаете, который мы, плоды которого мы все наследуем. И поэтому, когда человек начинает все валить на детство, все валить, знаете, все свои неудачи, все свои грехи, это уход от действительности. Уход от того, чтобы проанализировать себя сегодняшним взрослым с развитыми страстями, с потакающим с этим страстям в себе быть, развиваться и побеждать себя. Вот если человек начинает перестраиваться и начинает смотреть, так это я согрешил сейчас, причем здесь моя мама, которая меня побила ремнем там в школе. Тем более, что это дело было справедливым. Правильно? Причем здесь мама? А когда мы начинаем на детство все валить, получается, я не виноват, я жертва. Знаете, я не виноват. Я не отвечаю за то, что я вот такой моральный урод. А сам себя таким сделал. Я выбираю быть моральным уродом. Вот, поэтому тут надо по-христиански анализировать эти все вещи. Как, допустим, я часто смеюсь над теорией подсознания. Вот я считаю, что сознание, оно или есть, или его нет. А все, что там напридумывали как подсознание, это всего лишь, получается, или игра воображения, или влияние бесовских сил на человека. Что такое подсознание? Если я предположу, что во мне есть подсознание, то есть некая, пускай не рассудочная, но некая деятельность, да, вот, двигающая моим поведением, но за которое я не отвечаю, значит, я, получается, не отвечаю же, я же свою свободу ведь не направил на то, чтобы, допустим, я хочу быть розовым и пушистым, но я стал Чикатилой. Почему? Да потому что подсознание у меня такое. Ну, работа подсознания. Значит, я не виноват, я снова жертва. Вот эти вот объяснялки, да, такие, оправдывающие несколько, ну, объективными или там некими необъективными вещами, как подсознание, там, детские травмы там, и так далее, оно говорит о том, что Европа, даже в Европе родилась эта наука, да, в 19 веке, уже была к тому времени уже не христианская. Поэтому человек грехи свои осознавал, они его мучают, ну, в смысле, осознают его мучают, только объяснение уже не христианское идет. Вот. А если мы по-христиански начнем говорить, что да, вот ты увидел себя моральным уродом, да, что надо делать? Так ко Христу идти, не копаться, что тебе кто в детстве набил там, или там не дал тебе что-то там любви, а вот сейчас учиться быть христианином, в каком ты возрасте бы не был. Всегда Христос всех принимает, кающихся, меняет жизнь людей, понимаете? А мы хотим просто вот сидеть и все окунаться вот в это некое прошлое. Или все валить на подсознание. Ну, это моя теория, я не претендую, я не психолог, меня можно обсмеять, пожалуйста. Но я считаю, что сознание или оно есть, или его нет.
Но есть конкретные факты, батюшка. Наверное, многие наши радиослушатели знают, что Фрейд умер страшной какой-то смертью, вот у него была раковая болезнь, все гнило, он даже говорить не мог. То есть вот то, чем грешил, так сказать, от того и умер.
Он грешил умом, в первую очередь, да.
Ну, то есть, это не случайно вот такая смерть?
Ну, видимо, не знаю, суды Божьи свои, я тут не могу ничего сказать. Но то, что вот Фрейда, Юнга, допустим, теория, и жизнь самого Юнга, допустим, последователя, да, и ученика Фрейда, было связано и с оккультизмом, и с масонством, и так далее, то тут нетрудно предположить, откуда вообще лапки растут, и хвостики, и рожки там легко увидеть.
Но вообще, надо сказать, батюшка, что вот эта вот ваша теория, она гораздо более жизнерадостная, и как-то, мне кажется, человек же, вот, если думает, вот все, раз у меня были травмы детства, значит, все уже ничего не исправить, они же как бы так сидят в моем подсознании, а если вот рассуждать как вы, то все гораздо лучше, потому что в любом возрасте можно изменить свою жизнь.
Я придумал. Покаяние – это огромная сила на самом деле. Вот если человек перестанет обвинять других, маму, папу, там, учителей, страну, президентов, там, царей там, и так далее, а начнет понимать, что это он и его болезнь. Мы же про исповедь с вами говорим, правильно? И начнет в этом каяться в своих конкретно грехах, то не может быть, чтобы Господь, который говорит, стучите и откроется вам, чтобы он не помог этому человеку. Только идти надо правильно, не придумывать ничего, а идти правильно.
Заклеймить грех другого человека, вот это же естественная реакция человека.
Христианская реакция на грех немножко другая должна быть. Мы осуждаем грех, да, но жалеем грешника, сочувствуем, что он такой. Вот, допустим, смотрите, вот пример же христианский есть. Вот у нас, допустим, пример преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Вот мужа убили, куски разрывала, она там ползала там на коленях, собирала куски тела своего мужа. Она же не говорит, да расстреляйте из пушки там этого революционера. Она что делает? Она идет и пробует привести его к покаянию. Есть ведь такой механизм.
Батюшка, у нас есть вопрос от женщины, которая очень скромная и тихая. Она говорит, в храме ее не слышно, не видно. Она говорит, меня просто не слышат. У них в храме есть очень такие активные православные женщины. Они везде, всюду впереди, с громкими голосами. И, ну, как по мнению вот этой женщины, батюшке удобнее с такими, потому что они очень как бы такие активные и все делают. Она говорит, а я не могу даже голоса подать. Говорит, делать ничего не могу. То есть она себя немножко неуютно в этой компании активисток чувствует. Как найти таким женщинам применение?
Вообще, если так, допустим, брать с точки зрения общины, то в общине собираются все те люди, кто захотел в этой общине быть. Вот. И там есть и активные, есть и тихие, ну, должны быть всякие. Вот как, допустим, в семье многодетной, там же не все активисты дети, так и кто-то лидер, кто-то там тихоня, там, кто-то, может быть, болеет чаще, кто-то маленький, кто-то большой, ответственный за других. сам штанишки одел, другие ему помогают быстренько одеться, там шнурки зашнуровать, да? Дети всякие. Поэтому вот я смотрю на приход как на большую семью, где всякие люди бывают, и инвалидики бывают, и духовные инвалидики бывают, которые, может быть, даже больше требуют внимания, чем здоровые, там, и активные какие-то люди есть, и неактивные. Поэтому тут надо этой женщине понять, что она хочет. Если она хочет священнику угождать, то тогда она неправильный ориентир взяла. Если она хочет ко Христу прийти, то тогда это совсем параллельные вещи. Во время службы не надо громкий голос. На исповеди не надо громкий голос. Чтобы ко Христу прийти, к причастию, надо только не громко назвать свое имя. Чтобы там попроситься на беседы у священника, тоже не надо кричать. Вот, а если она думает, что приходская жизнь – это угождение священнику, или там, чтобы человек обязательно был полезный, да, для общины, то это вообще неправильно.
А разве человек не должен быть полезный для общины?
Он может быть не полезным. Что такое, вот, знаете, польза? Вот что такое польза?
Участие в мероприятиях.
Да не обязательно. Я вот, допустим, у нас на самом деле столько суеты в приходе много. Порой даже устаю сам, на самом деле. Почему? Потому что проекты появляются, появляются люди, появляются проекты, что-то такое ведется. Но я всем говорю, ребята, кто хочет, участвуйте. И не загоняю, допустим, на концерт тех людей, которые не хотят на этот концерт 100 лет ходить. Потому что в общине собираются разные люди. А может, на самом деле держатся на молитве тихой женщины, болящей какой-нибудь. Ну, больной физически, да, которая там в стороночке стоит, и которую я, можно, даже не знаю. Может такое быть? Ну, чисто теоретически. Может. Правда? Которая ни полы помыть, ни громко кричать, ни преподавать ничего не может. Очень даже может быть. Может, это будет по молитве бабушки, которая там скрюченная, которая пришла. Может такое быть? Может. Поэтому вот об этой пользе Господь уже давно сказал в Евангелии, когда показал жертву вдовы, что она пожертвовала больше, понимаете? Поэтому вот с кричащими активными дамами, конечно, может быть и удобно, но большой вопрос вообще по поводу их духовной жизни бывает, потому что часто вот эта вот душевность, эта активность, она мешает человеку видеть свое внутреннее состояние. А тихие люди, они могут быть более глубже в духовном плане. Вот, и поэтому их тихая, скромная молитва, она Христа может привлечь гораздо быстрее, чем или вообще привлечь, чем наши 100 мероприятий, сделанных по душевности, тщеславию там, и так далее, так далее. Вот, поэтому тут надо этой женщине успокоиться, и надо понять, что храм – это больница, что это семья, что это дом. Вот, и найти свое тихое, скромное место. Не в обожателях настоятеля, а, допустим, если она хочет пользу принести, это очень просто сделать. Надо найти дежурного в храме, не настоятеля, а дежурного в храме, сказать: «Марья Ивановна, чем помочь?» И оказывается, что активные дамы не моют полов, кстати, это очень хорошо знаю. Они готовы с настоятелем пить чай и обсуждать злободневные вопросы, но они не готовы мыть полы. А для храма это может быть это полезнее. Или сказать там дежурный подойти к свечнице и сказать: давайте я вам помогу просто почистить подсвечник. И молча с молитовкой стой, чисти подсвечник. Это будет твой вклад в приходскую работу. И не заметят, так слава тебе Господи, ведь мы же как христиане должны так делать добрые дела, чтобы никто их не знал. Правильно? Правая рука просто не знает, что делать левая. Вернее, левая не знает, что делать правая. То есть что-то за заповедь-то. Не хвастайся, зачем трубить-то о своей работе? Сделай это для себя, сделай это с молитвой. Не можешь чистить подсвечники, просто на службу приходи. Не можешь купить свечку, просто приходи. Не можешь пожертвовать, просто приходи. Не можешь заказать церковь, просто приходи, молись. Знаете, церковная жизнь в этом плане очень универсальная. А мы думаем, что только вот активные, богатые, там, молодые, здоровые, образованные могут там что-то пользу приносить. Могут, но они часто бывают именно вот такими, как бы, знаете, яркая вспышка вспыхнула и погас. А вот такой тихий, спокойный человек, он может всю жизнь чистить подсвечник и угодить Христу.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, протоиереем Андреем Каневым.